Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 763-я встреча, и мы с вами в послании апостола Павла к колосским христианам. Мы с вами в прошлый раз остановились на очень важном стихе, но стихе, который также мог показаться неоднозначным. Это 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Ну и так далее. Мы с вами подробно говорили о том, что Христа достаточно. Христос достаточно сделал, Он сделал все необходимое для нашего спасения, для того, чтобы мы могли получить прощение, для того, чтобы мы могли получить искупление. И тут вдруг апостол Павел как будто пишет, что чего-то не хватает. Он восполняет недостаток страданий Христовых. Как будто не хватает чего-то в страданиях Иисуса Христа для нашей жизни. И апостол Павел это восполняет. Но неужели страдания Христа нужно как-то восполнять? Каким образом тогда и чего ради тогда страдает апостол Павел для тела Христова? Можно подумать, во-первых, что страдания Христа чего-то не делают, да, вот чего-то в них не хватает. А во-вторых, что Павел должен был взять на себя как раз то, чего не хватало. Иными словами, тогда получается, что мы спасаемся незавершенным делом Иисуса Христа и тем, что это дело завершил апостол Павел. Но как такое может быть? Мы с вами говорили о том, что в Иисусе Христе есть полнота, плерома. Об этом мы также еще будем говорить. И, конечно, это не только в послании к Колоссянам. Эта мысль проходит красной нитью через весь Новый Завет. И тут вдруг выясняется, что нужно еще что-то доделывать. И Павел, собственно, именно это доделывает. Действительно ли это так? Я думаю, что здесь нам есть смысл вспомнить контекст. Помните, вот одно из важнейших правил на чтение Священного Писания – это контекст рулит. Да, мы обращаемся к контексту, это контекст данной книги, и это контекст всей Библии. Итак, апостол Павел пишет о себе. И поэтому, и как раз в связи с этим, есть смысл вспомнить о двух целях, ради которых был спасен, был искуплен Савл из Тарса, апостол Павел. Еще раз, апостол Павел говорит о своем страдании. Давайте тогда посмотрим, зачем Павел был спасен изначально. Об этом мы читаем, например, в Деяниях апостолов, 9 глава, начиная с 15 стиха. Помните, как Анания пытается объяснить Богу, кто такой Савл на самом деле? Мы читаем: «Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Вот это первая цель для Христа, для Бога. Апостол Павел – это его избранный сосуд. Бог сам избрал его для того, чтобы возвещать имя перед царями и перед народами. Собственно, именно этим апостол Павел и занимается на протяжении всей своей жизни. Именно по этой причине он и оказывается в римском заключении. И, кстати говоря, среди прочего, он ведь не оплакивает судьбу свою в заключении, а он готовится к тому, чтобы римскому императору провозглашать Христа. Иными словами, сам тот факт, что Павел находится в заключении, является исполнением Божьего замысла, исполнением Божьего плана. Это не случайная какая-то история, это не случайно развивающаяся ситуация. Это как раз то, чего хочет Бог. А дальше вторая цель. И послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Это Деяния апостолов, 9 глава, 16 стих. Это продолжение слов Иисуса Христа о Павле, обращенных к Анании. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Как вы думаете, знал ли Павел о целях своего призвания? Очевидно, знал. В частности, это помогало ему не унывать. Да, вот когда начинались проблемы, когда начинались гонения, когда начинались преследования, это помогало ему идти вперед. Потому что он понимал, что, собственно, и призван ради этого. Это помогало ему устремиться в Рим. Это помогало ему не бояться встречаться с этими самыми царями, с этими самыми лидерами. И, кроме того, это помогало ему переносить страдания. Он был призван для того, чтобы страдать ради Христа. Здесь, в послании к Колоссянам, он и говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Он был призван для того, чтобы пострадать за Христа и за церковь. И тут фактически он говорит: «Да, я это осознаю, я именно поэтому страдаю». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что страдания апостола Павла не были искупительными. Своими страданиями он никого не мог искупить, он не мог пострадать вместо кого-то. Они были не для искупления, они были страданиями послушания, в исполнении Божьей цели для апостола Павла. Кстати, Павел очень внимательно, очень аккуратно выбирает слова в этих своих формулировках. Мы с вами неоднократно уже читали, как апостол Павел говорит об искуплении. И вот обычно при этом он рассуждает о кресте, о жертве, о крови Иисуса Христа. Здесь же ничего подобного он не говорит. Это его страдание в исполнении того призвания, которое Бог дал лично ему. Чтобы еще лучше в этом разобраться, полезно выделить две категории страдания Христа. С одной стороны, страдания, которых мы не можем разделить с Ним. С другой стороны, страдания, которые мы с Ним разделяем. Кстати, это полезно и для того, чтобы понять смысл и роль страданий в нашей жизни. Вот эта группа страданий, которые мы не можем разделить со Христом, состоит из трех подгрупп, если хотите. Ведь Он принял на Себя все страдания, которые принимает человек. Он Сын человеческий, соответственно, Он страдает, как любой человек. Мы поймем эти страдания еще и потому, что они знакомы каждому из нас, и мы не можем разделить их с другими. Начиная со своего рождения в Вифлееме, Христос страдает как человек. Я думаю, вот он тоже ведь плакал, наверное, как и другие младенцы. Предполагаю, что да. Предполагаю, что и в мир он вошел с плачем. Предполагаю, что порой этому младенцу хотелось есть и пить. Ему бывало холодно, ему бывало неуютно, ему бывало одиноко, ему могло быть больно, причем, конечно, не только в младенчестве, но и в уже взрослом возрасте. Он мог уставать. Возможно, именно поэтому он уснул в той лодке с учениками на Галилейском озере. Это страдания, которые присущи каждому человеку. И Иисус проходит через все, что проходит каждый человек. Потому что каждый из нас должен нести свое бремя. Мы рождаемся в одиночестве, мы умираем в одиночестве. Да, нас окружают наши знакомые, наши друзья, наши самые близкие, родные люди. Но и то не всегда, и то не у всех. Но вот эти ворота, ворота рождения и ворота смерти, мы в любом случае проходим в одиночестве. Есть боль, которую никто с нами не может разделить. Есть печаль, есть болезнь, которую никто с нами не может разделить. Точно так же, как мы не можем разделить боль, печаль или болезнь других людей. Я помню, как у нас очень сильно болела дочь. У нее была очень высокая температура. Она была еще маленьким ребенком. И мы с женой очень хотели бы взять на себя всю эту болезнь. Ну или, если было бы возможно, хотя бы ее часть. Однако такой возможности у нас нет. Эти страдания должен нести каждый из нас лично. И Христос нес эти страдания, и никто разделить их не мог. С другой стороны, это тоже про те страдания, которые никто не мог разделить со Христом. Христос страдал как Сын Божий. Над Ним смеялись. Он, праведный Бог, великий Бог, видел неправедность окружающего мира. И Он видел также неправедность мира, обращенную против Него самого. Помните, мы с вами читали 68-й Псалом. Над Ним просто и совершенно конкретно издевались. И вот Он страдал, потому что Он Сын Божий. Потом Его арестовали, над Ним тоже смеялись. Ему водрузили на голову терновый венец. Устроили эту жесточайшую игру, когда Его били и требовали, чтобы Он сказал, кто Его ударил. В конце концов, Его избили настолько, что лик Его был обезображен до неузнаваемости. Это страдание, которое Он понес как Бог, и мы не можем понести эти страдания. И еще одна грань Его страданий, которую мы тоже не можем понести, Он страдал как Сын Божий, который взял на Себя грех всего человечества. В эти страдания мы с вами включиться никак не можем, в частности, потому что Он понес наш грех. Первые 3 часа, когда Христос находился на кресте, человечество опустилось до самого дна своей низости. Ну а в последние 3 часа это было время, когда Бог совершил величайшее свое деяние. Это было дело искупления. И это страдание Христа, которое мы не можем разделить. Итак, это одна грань, которая состоит, ну скажем так, из 3 подгрупп. Те страдания Христа, которые мы разделить действительно не можем. Но, кроме того, есть страдания Христа, которые мы можем разделить. Не для того, чтобы получить искупление, но потому что мы уже искуплены. Не для того, чтобы что-то обрести, но потому что мы уже обрели. Скажу о 2 гранях таких страданий. Я думаю, можно выделить и больше, но у нас сегодня не так много времени. Прежде всего, Иисус страдает, потому что Он гоним за праведность или за правду. Фактически Он говорит, вы хотите убить Меня, Меня, сказавшего вам правду. Но мы с вами тоже будем страдать, если будем стремиться говорить правду. Эти страдания касаются не только Христа, они касаются и нас с вами. Мы в самом буквальном смысле можем разделить эти страдания. Апостол Павел пишет, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Теперь представьте себе, пожалуйста, кого-то из своих гонителей и задумайтесь вот о чем. Христос напрямую не беседовал с этим человеком. Христос беседует с ним через вас. Вы дополняете то, чего недоставало, но не для искупления, потому что для искупления Он сделал все, а для провозглашения Иисуса Христа. Знаете, если вы будете жить для Бога, то вы очень скоро поймете, что вами будут пренебрегать. Вас, может быть, игнорируют, пройдут мимо вас при повышении по службе. Вас могут игнорировать при распределении земных благ. Это было уже довольно давно. Один знакомый рассказывал, как у него на работе распределяли путевки. Да, было такое время, когда на работе давали путевки куда-нибудь на отдых. И человек, который распределял путевки, говорит, ну, этому Ивану Ивановичу, ему путевку не надо. Он все равно скоро в небесах отдохнет. Вот так мир относится к Божьим людям. Обратите, пожалуйста, внимание, как прославляют политиков, актеров, музыкантов, спортсменов. А вот Божьих людей этот мир не прославляет. Напротив, мир не только не прославляет Божьих людей, но и склонен гнать нас. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 36 стих, пишет, За тебя умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание». Вот это отношение мира к христианам. И это страдания Христа, в которых мы будем участвовать, которые мы будем разделять, и мы их уже разделяем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна грань. Мы будем страдать в той мере, в которой мы идентифицируем себя с Иисусом Христом. То есть, чем ближе я ко Христу, и чем больше я это показываю своей жизнью, своей реальной повседневной жизнью, тем больше я буду страдать. Эта пропорция абсолютно библейская. Апостол Иоанн в первом послании своем, 4 глава, 17 стих, пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Вот мы поступаем, или буквально мы ходим, как Он. Но раз мы ходим, как Он, значит, и страдать мы будем подобно Ему. И чем больше, как Он, мы ходим, тем больше, подобно Ему, мы будем страдать. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18 стих, слова Спасителя. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас ненавидел». Переводя на современный язык, ребята, не удивляйтесь. Иисус говорит: «Я это все уже проходил». Да, мирское признание христианина обратно пропорционально тому, как признает нас Бог. Если мир нас не признает, то Христос нас признает. С другой стороны, если мы становимся популярными в этом мире, то это очень четкое, очень серьезное указание на то, что со Христом или в отношениях с Богом у нас проблема. И то, и другое как-то не очень сочетаются. Еще одна грань, еще один аспект. Помните, что Христос страдает за свою церковь. Помните, как при покаянии, при призвании Савла из Тарса Христос спрашивает его: «Зачем ты меня гонишь?» Савл думал, что гонит, преследует он, никак не Иисуса, а вот этих странных христиан. А оказывается, что, преследуя христиан, он преследует и самого Христа. И таким образом христиане оказываются соучастниками в страданиях Христа. Первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Обратите, пожалуйста, внимание, мы можем подумать: ну к чему здесь страдания? Не надо мне, не хочу я. А апостол Петр говорит: это нормально. Вы участвуете в его страданиях. Вы будете участвовать и в его славе. Еще раз оговорюсь. Страдания Иисуса Христа были по природе своей искупительными. И вот в этих искупительных страданиях мы не можем участвовать. Я не могу умереть за грех другого человека и ради спасения, и ради прощения другого человека, потому что у меня есть свой грех, за который умер Иисус Христос. Но при этом в его страданиях мы также можем участвовать и в смысле благовестия. Один проповедник сказал: «Всякий раз, когда в мире рождается младенец, есть женщина, мать, которая мучается в схватках». Я понимаю, продолжает этот проповедник, почему в этом мире рождается так мало христиан, так мало людей рождаются свыше. Потому что слишком мало христиан, готовых мучиться этими схватками, готовых мучиться этими родами. Это сегодня не популярно. Но Павел говорит именно об этом, о таком соучастии в страданиях Христовых. Чтобы проповедовалось Евангелие, чтобы люди спасались, Кто-то должен был заплатить цену. Цену за наше искупление заплатил Христос и только Христос. Однако цену проповеди Евангелия так или иначе платит каждый христианин, соучаствуя в страданиях Христа. А вы готовы к этому соучастию? Вы сами лично готовы платить эту цену? Но возвращаемся к посланию к Колоссянам, 1 глава, 25 стих, который, то есть церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Слово «домостроительство» мы как-то уже комментировали. Мы обратили внимание на то, что это слово может переводиться также и как «домоустройство» или «экономия». Мы с вами обратили внимание на то, что в отношениях между Богом и человеком бывает разное домостроительство или разное домоустройство. Ветхий Завет, например, во времена Моисея, и Новый Завет времен посланий – это принципиально разная история, это разное выстраивание отношений между Богом и человеком. Однако в любое время Божие домостроительство, Божие устройство направлено на Христа. Когда-то люди приносили в жертву ягненка, но при этом смотрели вперед, взирали на Христа. Сегодня мы уже не приносим ягненка, но все равно мы смотрим на Христа. Павел живет в свое время и исполняет Божие Слово так, как это должно быть в то конкретное время. Павел делает то, к чему он совершенно конкретно призван. Тайну, читаемую в 26 стихе, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Кстати, тайна эта, как мы с вами уже обращали внимание, открыта, конечно, не только Павлу. Она открыта и другим святым Божьим, но в Ветхом Завете она не была открыта. Дело даже не в том, что в новозаветный период спасаются язычники. Нет-нет-нет, друзья. Язычники имели шанс спасения и в Ветхом Завете. Тайна в том, что Бог взял и иудеев, и эллинов из всех народов и основал нечто принципиально новое – церковь. Церковь не была открыта в Ветхом Завете, но теперь открывается. И открывается она не только Павлу, но и многим святым того времени. И когда мы с вами читаем о церкви, надо действительно понимать, что в Ветхом Завете были ее прообразы. Однако сама церковь в своей полноте в Ветхом Завете не была открыта. Мы с вами пришли в некое новое единство, которое называется церковь. Дух Святой крестит вас, приводит вас в общение церкви, в тело Христово. Святой Дух запечатлевает вас, вы запечатлены. И вот эта печать Святого Духа, о которой говорит, между прочим, апостол Павел в послании к Ефесянам, она уже не абстрактная. Это печать людей, объединенных в тело Христово. Это принципиально новая сущность. И об этом мы с вами в следующий раз еще будем говорить. Возвращаемся к тексту 27 стих, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Смысл Евангелия в том, кого мы проповедуем. Дело в том, что Иисус Христос и есть Евангелие. Апостол Иоанн говорит о том, что мы открываем вам жизнь вечную, о том, что мы открываем Иисуса Христа. Мы не просто рассказываем какие-то истории, и уж тем более не просто научаем уму-разуму. Первое послание Иоанна, первая глава, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Или в других переводах, чтобы радость ваша была полна. В центре Евангелия сам Христос. И тут все очень просто. Вот либо Он есть в том Евангелии, которое мы несем, либо Его нет. Если мы говорим, ну Он там не совсем есть, это лукавство. Ну что значит не совсем? Ну как, например, быть беременной не совсем? Ну или еще пример попроще. Ну ты как, ты сдал экзамен? Да вот не совсем. Простите, но любой родитель скажет, либо сдал, либо не сдал. Вот и все. То же самое происходит и здесь. Центр Евангелия – это Иисус Христос. В нашей проповеди, в нашем благовестии, в том, что мы делаем, в том, что мы говорим, либо Он есть, либо Его нет. Третьего не дано. Прочитаю еще раз. «Которому благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Давайте остановимся. Знаете, мы, современные служители, как мне кажется, должны делать две вещи. А иногда церкви концентрируются или даже зацикливаются на одной из них. С одной стороны, мы должны помогать людям приходить ко Христу. Это наше служение для людей, которые пока еще не знают Христа. С другой стороны, наше дело помогать уже верующим людям возрастать во Христе и быть верными в этой жизни. Если я этого не делаю, это означает, что я не исполняю свое предназначение. Вот Бог меня к чему-то призвал, Бог меня к чему-то предназначил, а я этого не делаю. Я призван Богом не только для того, чтобы звать людей к покаянию, но также для того, чтобы наставлять христиан, чтобы они действительно по-настоящему возрастали в вере, возрастали в благодати, чтобы они служили Христу в поместной церкви. Это тоже мое призвание, как пастора, как служителя. Апостол Павел продолжает, 29 стих, «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно». Он трудится для того, чтобы исполнять это призвание. Он как будто говорит, «Я именно к этому и стремлюсь, но делаю я это не сам. Совершаю я это той силой, которая могущественно действует во мне». Именно таким должно быть желание каждого из нас, трудящихся во Христе. Наше дело, во-первых, помогать людям прийти ко спасению, прийти ко Христу, прийти к вере, но не останавливаться на этом. Во-вторых, наставлять уже верующих людей. Именно этим должна заниматься церковь. Это дело церкви. Порой мы это игнорируем, и одни церкви у нас идут только к верующим, другие церкви идут только к неверующим. А в Евангелии и в посланиях и то, и другое. Мы с вами подходим к завершению первой главы послания к Колоссянам. В следующий раз пойдем дальше. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.